литературное наследство — это знаменитое академическое и художественное одновременное издание, которое продолжается вот уже 81 год. Это такие толстые тома увеличенного формата, не совсем альбомного, потому что они чуть-чуть поуже. Такие большие толстые тома, которые из обычного читателей, из обычных читателей, в общем, раскрывают не очень многие, пугаясь и объема, и того, что там какая-то наука. Но на самом деле напрасно пугаются. И о том, что люди напрасно пугаются, вот об этом и мой фильм.
«Литературное наследство» — проект, организованный и начатый молодым литературоведом Ильей Зильберштейном. Познакомьте нас, пожалуйста, с тем, что отобрал Зильберштейн для первых выпусков своего издания. Вот в 32-м году каково было это литературное наследие?
В 31-м он его начинал, и то, что он его начинал под крылом Михаила Ефимовича Кольцова в огромном концерне под названием «Жургаз», то есть журнально-газетное объединение, все, собственно говоря, и определяло. Кольцов был человеком близким к власти и близким к тайным органам, и, конечно, насквозь идеологический, и, в общем, это был один из создателей советской идеологии. Кольцов определил направление этого издания «Литературного наследства», то есть печатание ранее неизвестных документов, связанных с литературой и общественной жизнью. И Илья Самойлович Зильберштейн, как он делал это и всегда, он перестраховался и первые тома выпустил исключительно идеологизированными, полными документов, связанных с именами Ленина, Энгельса, Маркса, Плеханова и так далее, и так далее. За что, кстати, чуть и не погорел, потому что еще более высокое начальство, чем Михаил Ефимович Кольцов, устроило ему нагоняй, потому что не совсем, в общем, дело было молодого литературоведа и архивиста заниматься такими тяжелыми партийными кирпичами. Его дело было, в соответствии с названием, заниматься литературным наследством. Чем он и занялся, начиная с четвертого номера.
2013 или 2012 год. Там сейчас документы, связанные с литературно-публицистической деятельностью Владимира Путина, Дмитрия Медведева и их птенцов этого гнезда. Или там что-то другое публикуется?
Нет, Илья Самойлович взял под козырек и навсегда отказался от публикации такого типа документов. Хотя времена, конечно, менялись. Был и 37-й год на его пути, и 49-й, и 52-й, когда нужно было заострять, так сказать, такие общественно-политические перья у этой жар-птицы, которая летала над нашей культурой. Но, тем не менее, все-таки, конечно, издание удержалось, так сказать, в литературно-общественной, литературно-исторической парадигме на 95%.
Что в этой парадигме сейчас? Последние годы.
Ну что же, тома, посвященные Чехову, Лескову, Фету. В основном это, конечно, литература, это эпистолярии, переписка, творчество, иллюстрации к этим литераторам и так далее, и так далее. Так. Это классика, суперклассика. Но вся архивная — это все то, что другие издания не могли себе позволить ни из-за того, что это был огромный объем, не из-за того, что нужно было привлекать лучших ученых и громадный аппарат комментаторский. С этим связана особенность и достоинство литературного наследства.
Вот сейчас, если отклониться от идеологических различных девиаций, то понятно, что нужна невероятно кропотливая научная работа, филологическая работа для того, чтобы осуществлять такого рода издания. И, в общем, вызывает почтение, что это серия, сохранившаяся на протяжении 80 лет. Как удалось это сделать? Почему все остальное закрывалось, включая какие-то блестящие литературные, литературоведческие проекты, а это сохранилось?
Андрей, вы абсолютно правы. Это действительно поразительная вещь. Все закрылось. Вот все, что только можно во что ткнуть, вот то и закрылось. А это просуществовало. Феномен, безусловно, прежде всего, в личности и в особенностях, не очень приятных особенностях Ильи Самойловича Зильберштейна. Это был человек-танк, это был человек-пулемет, это был человек-ракета СС-300. Для того, чтобы провести этот атомный ледокол через чудовищные льды арктические, для этого нужен был его талант предпринимателя, менеджера, редактора и так далее. Я бы сказал, что Илья Самойлович Зильберштейн — это еще один случай в отечественной культуре продюсера. только он был продюсер в книжной области.
Ну, сейчас же только дух и имя уважаемого Зильберштейна может помочь продолжению этого проекта.
Но не только. Но сейчас и времена изменились, и цензуры больше на ту старую литературу, конечно же, нет. Я не говорю о сегодняшнем дне. Но даже сегодня издания заняты, в общем, литературой, историей и общественной мыслью, а не политикой. Сейчас люди другие, но и обстоятельства другие. Но дух Зильберштейна витает, и некий его портрет, как в красном углу, как икона, конечно, висит и показывает, как работать нужно.
Это невероятно интересная литературная история. Как она выглядит, может выглядеть на экране? Вы сценарист этого проекта. Что там вообще в кадре?
Я сценарист и ведущий. И поскольку все-таки это канал «Культура». Культура — это для всех. Это просто для интеллигентного человека, который заинтересуется вот этой проблемой. А в общем, с литературным наследством так или иначе интеллигентные люди сталкивались. Кто здесь почитывал, кто там почитывал, кто просто листал в поисках интереснейших и редчайших картинок. Я взял несколько историй, поскольку литературным наследством я интересуюсь давно и собираю его почти 40 лет. Вот на следующий год будет 40 лет, как я книжки собираю. И одна из первых, это был том литературного наследства «Пушкинский». Кстати, очень редкий, самый знаменитый, самый был дорогой. И вот от тома к тому я собирал и собирал, не все даже до сих пор собрал, но могу по любому из них рассказать занимательную историю. Вот, надеюсь, я этими историями и насытил фильм.